Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача с христианской точки зрения. Лояльность. Этот термин в современном понятии возник сравнительно недавно, тогда, когда развилось понятие личности. Римское право личности не знало, как и средневековое право. Понятие личности развивается только в XVIII веке. Лояльность и легитимность – слова одного латинского корня, обозначающего закон. За 2000 лет сама сущность лояльности сильно изменилась, и разное понимание лояльности связано с неодинаковым пониманием личности. Как христианство повлияло на понимание лояльности? И кому должен быть лоялен христианин? Папе? Кесарю? Священному Писанию? Богу? Коллективное ли явление лояльность? Передачу «С христианской точки зрения» подготовил и ведет Яков Кротов. Эфир 26 ноября 2000 года.
В эфире «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен проблеме лояльности. Само слово «лояльность» сравнительно недавнего происхождения. Оно возникло только в XV веке во Франции. Возникло в период, когда во Франции и во многих других западноевропейских государствах шла ожесточенная борьба. Это был век великой замятни, говоря языком тогдашних древнерусских летописей, когда и в России, и во Франции, и в Испании, и в Италии на один и тот же престол – церковный или светский, претендовало сразу несколько конкурентов. Было несколько претендентов на престол французского короля. Было несколько претендентов, которые называли себя римскими папами. Тогда и в России было сразу два митрополита. И в этом смысле 14-15 века – это века, когда закон проходил некоторое испытание, потому что человек, дотоле привыкший жить в мире, где от него ничего не зависит, где закон где-то наверху, а он живет в другом мире, и от него не зависит, кто будет папа. И вдруг в эти столетия великие мистики, как святая Екатерина Сиенская, отрывают свой взор от небес, от созерцания ангелов, и начинают рассуждать о том, кто из римских пап настоящий папа. Это то самое время, когда Жанна д'Арк берется за меч, чтобы защитить законного короля. Возникает целое направление во французских университетах, направление богословов, которые занимались специально проблемами законности и лояльности. Так древнеримское слово «закон легис» превратилось во французское, а затем перешло и в английский язык, и в русский. Loyal – лояльный. Человек, считающий, что по закону такой-то претендент на престол настоящий. В словаре Даля слово «лояльный» определено не очень привычным для нас способом. Милосердный, человечный, приветливый. Советские словари – лояльность – это выполнение законов, установлений и требований органов власти, отказ от каких-либо предосудительных и недоброжелательных действий. Это энциклопедический советский словарь. Ни о милосердии, ни о человечности, ни о приветливости уже и речи нет. Почему так изменилось значение слова «лояльный»? Говорит юрист и адвокат Алексей Швачкин.
Лояльность в ее, ну что ли, таком социальном, общественном понимании – это лояльность, конечно, по отношению к государственным и общественным институтам. Эта лояльность, наверное, не имеет религиозного аспекта. Это лояльность, которая является необходимым составляющим звеном в жизнедеятельности общества. И эта лояльность должна присутствовать и, очевидно, присутствует в сознании любого, пусть даже самого атеистически настроенного человека. Другое дело, что вот те тоталитарные режимы, которые в большом числе возникли в 20 веке, они же требовали от людей несколько иной лояльности. Вот они как раз стремились придать своей власти некие, по сути, религиозные черты, и, как мне представляется, требовали несколько иной, совершенно гипертрофированной лояльности. Это не была лояльность гражданина, это была одновременно и лояльность гражданина, и лояльность, ну что ли, паствы по отношению к пастырю. Государство стремилось не только заставить человека жить по определенным законам. Общеизвестные произведения классиков, они же говорят о другом, о том, что государство фактически стремилось проникнуть в сознание человека, добиться от него любви. И вот тут можно говорить о том, что тоталитарные режимы, они претендовали на, по сути, лояльность двух категорий одновременно. То есть лояльность гражданина, которая абсолютным образом растворялась и подавлялась иной лояльностью. Лояльностью, ну, по сути, рабской по отношению к тем институтам и к тем структурам, которые существовали в тоталитарном государстве. Лояльность же гражданина правового государства – это лояльность, а, по отношению к социальным институтам, по отношению к иным гражданам, которые могут иметь иные убеждения, иные ценности, иные взгляды на жизнь. И, б, если только он религиозный человек, очевидно, лояльность по отношению к церкви, лояльность по отношению к той религии, которую он исповедует. Наверное, для правового государства вот как раз характерно раздвоение лояльности, в отличие от государства тоталитарного.
Говорил Алексей Швачкин, юрист. Спустя 10 лет после Октябрьской революции конфликт между новым правительством и церковью дошел до ожесточения. Это было наступление правительства. Церковь старалась держаться тише воды, ниже травы. Но большевистское правительство перед тем, как начать наступление на крестьянство, сочло необходимым постараться уничтожить и поработить церковь. Тот отдел наркомата юстиции, который занимался религиозной проблематикой, потребовал от православных епископов, архиереев подписать декларацию о лояльности. Практически все они отказались. Тогда их сослали. На Соловках к 1927 году находилось почти полсотни православных архиереев. Многие из них там и погибли, или потом были сосланы в Среднюю Азию, погибли там. И, наконец, один человек все-таки эту декларацию подписал. Митрополит Нижегородский Сергий. Слово «лояльность» стало для историков русской церкви XX века, для публицистов, историков, церковных политиков, как бы лакмусовой бумажкой. И сегодня самый большой, самый трагический раскол в русском православии – это раскол между Московской патриархией и так называемой Русской православной церковью за рубежом, церковью, которая считает невозможной лояльность по отношению к атеистической безбожной власти. И уже тогда, в конце 20-х годов, спрашивали многие сторонники лояльности: а что при царе? Кто-то протестовал, когда царь, скажем, переводил епископа с кафедры на кафедру? Нет. Тогда, небось, и пикнуть бы не посмели, сразу бы оказались в монастыре. А сейчас при атеистической власти хорохоримся, обсуждаем, рассуждаем. Что до революции? Почему мы были лояльны, а теперь не должны быть? Все равно это власть. Тут уже не было проблемы власти. Тут была именно проблема человека слабого, который властью не располагает, на которого власть наступает. Почему же тогда произошел этот раскол? Почему многие православные русские люди отказались приносить вот эту расписку в лояльности, предпочли уйти в раскол, в подполье, и многие из них погибли мученической смертью в лагерях? Говорит священник Михаил Ардов, настоятель церкви святого царя Николая в Москве, представитель как раз той группировки в российском православии, которая не согласилась с курсом Московской патриархии на лояльность к советской власти.
Дело в том, что слово «лояльность», оно имеет в русском языке некоторый, как бы сказать, оттенок. оттенок, потому что вообще это лоял, это верность в прямом смысле слова, верность государю-императору, верность присяге или что-то в этом роде. Но не знаю, как это звучало в 27-м году, может быть, был другой оттенок, мы с вами знаем, что язык развивается. А в наше время слово «лояльность» имеет в виду такое, как бы сказать, непротивление и формальное не вступление в какой-то, вот так сказать, в какой-то конфликт или что-то в этом роде. Но ведь под видом лояльности уже в самой декларации был акцент. Там уже содержалось обвинение тех, кто просто практически новомучеников, исповедников, в политических преступлениях. Там говорилось, я сейчас только что занимался этой темой, о политических симпатиях их. Но это было совершенно, так сказать, ясный такой намек, это был уже некая наклеечка. А уже в 30-м году митрополит Сергий вместе с Синодом в своем скандальном интервью в газете «Известия» просто объявил всех новомучеников, исповедников российских политическими преступниками. Сказали, что их казнят не за религиозные убеждения, не за то, что они христиане, а за, как он сказал, противоправительственные действия. Следственно, значит, он сам проявлял не просто лояльность, а это было уже некое порабощение. И я думаю, что и митрополит Антоний, и даже Евлогий, несмотря на всю свою двойственность, всегдашнюю свою позицию, наверняка понимали это и чувствовали, что от них требуют не простой лояльности, не участия и, так сказать, внешнего такого соблюдения какого-то внешнего, внешней корректности, а требовали того, что действительно большевики добивались и добились от патриархии совершенного порабощения и прислуживания в идеологической борьбе, так сказать, со всем прочим миром. Мы не должны забывать, что в 1943 году товарищ Сталин, когда он восстанавливал, вернее, строил на развалинах Российской Церкви Московскую Патриархию, большевики ее строили по собственному образу и подобию, подобию своей партии. Почему не был никогда и сейчас не восстановлен административный порядок, который был установлен на настоящем поместном соборе 17-18 годов? А продолжается, так сказать, вот такое митрополит-бюро, которое никому не подотчетно и самоформирующееся. Заметьте, ведь синод у нас не выборный, они сами, они могут вывести, переведя с одной кафедры на другую архиерея и ввести, назначив на ту, которая, так сказать, предполагает членство в синоде. И требования эти, это абсолютно точно партийные требования, это не церковные требования, которые они предъявляют к своим клирикам и в особенности архиереям, это чисто партийные большевистские требования и к церковному праву, каноническому, к ни к чему подобному такая практика не имеет отношения. Это чисто, так сказать, сергианское введение.
Говорил священник Михаил Ардов. Вот этот термин «сергианство», «сергианское поведение», он прочно вошел в новый церковный русский язык 20-го столетия. Те, кто его употребляет часто, имеют в виду, что это ересь. Собственно, идет богословский спор, что это ересь или всего-навсего раскол. Вот те, кто пошли курсом лояльности к советской власти, еретики или всего лишь сектанты. Разница на самом деле довольно большая, потому что если сектанты все-таки, если только лишь раскольники, нарушившие церковную дисциплину, с этими людьми можно хотя бы чай пить. А если еретики, здесь уже и из общей миски не поешь. Это уже люди не христиане, они преклонились антихристовой власти, и поэтому уже с ними ничего общего быть не может. И здесь очень ярко, выпукло, по-богословски четко сформулирована проблема, перед которой стояли не только православная Россия в 20-е годы. Перед этой проблемой стояло практически все население. Как быть лояльным к власти, которая тебя давит, которая тебя гнетет? Да, был, конечно, и энтузиазм строительства нового общества. Но все-таки это был энтузиазм авангарда. Этот энтузиазм стоял на силе. И большинство людей подтягивались к этому авангарду. Как вот православные подтягивались, убеждая себя, что надо быть лояльными. Иначе, как говорил тот же митрополит Сергий, церковь просто будет уничтожена. Большевики сотрут ее с лица земли. Технически это вполне возможно. Надо спасти церковь. И при этом многие же православные все-таки остались с митрополитом Сергием или вернулись к нему в 1943 году, когда был собран Поместный собор Русской Православной Церкви. Этот собор проходил под контролем НКВД, разумеется, и тем не менее многие православные, дотоле нелояльные к советской власти, сочли, что все-таки хоть формально, но собор, надо воссоединиться. Каких бы жертв с нашей стороны нравственных это ни стоило, но лучше единство в такой вот лояльности, чем раскол в правоте своего противостояния, своей борьбы. Почему же эти люди, в самые, может быть, тяжелые 30-е годы, героически сопротивлявшиеся лояльности, затем пошли и вернулись в лоно Московской патриархии? Лидером этих людей был епископ Афанасий Сахаров, который провел в ГУЛАГе более 20 лет. Его 7 раз арестовывали. И он как раз и благословил такое воссоединение. Чем объясняется такое вот отношение к митрополиту, а впоследствии патриарху Сергию Старогородскому? Говорит Наталья Трауберг, православная, литератор. Как вы относитесь вот к этому курсу на лояльность митрополита Сергия?
Мне его безумно, нечеловечески жалко. Да, это страшно, что он сказал, но тут я могу себе представить, я очень малодушна. Он мог думать, что спасает других. Господи, это, вот это уже крутёж такой. Как можно человека запугать, да еще заставить думать, что он кого-то спасает и от чего-то ограждает, это они и мастера. Так что мне его безумно жалко и больше ничего.
Но ведь очень многие люди говорят, посмотрите, вот был Гитлер, церковь была лояльна к нацизму. Действительно, и католики, и православные, и протестанты. Был Сталин. Все три конфессии оказались очень к нему лояльными, тоже приняли этот курс. И до сих пор это нестихающий упрек в адрес христианства, в то время как гуманисты, коммунисты сражались с нацизмом, а церковь шла на компромисс. Гуманисты сражались с коммунизмом, а церковь шла на компромисс, была лояльна, жертвовала многими своими лучшими членами, потому что, говорят, такие противники христианства, такие противники лояльности все время сильный прав. Вот к сильным вы лояльны. Вы лояльны к царству Кесаря, а к царству Божию нет. Вы холодны, значит, церковь мертва. Насколько справедливы такие обвинения? Что чувствует христианин изнутри церкви, которая действительно ведь была лояльна, в том числе и к сталинскому режиму, и к коммунистической власти вообще, говорит, напомню, Наталья Трауберг.
Царство Кесаря через наше сердце проходит. И это не делится так просто, это не социальное дело, это где-то отцветы на социальные. Это каждые двое или трое, каждый человек заново решается эта штука. А церковь изменяет все время только тем, что в каких-то омертвевающих ее кусках появляется фарисейская закваска, которая так ужасна, что это нормальный человек, что верующий, что неверующий, вынести не может. Это действительно страшно. Раз не мог вынести Христос, то уж, конечно, трудно это омертвение, если человек может это вынести. Соответственно, если он внутри церкви, то он выносит, поскольку там Христос, и ничего никуда не денешься. Вот какие-то куски отмирают, а ты вот терпи. Терпи, проповедуй, кайся, сам себя находи, не делай так и не бери закваски фарисейской. Очень много чего можно. А если извне, то это стена, тут не пройдешь. Это очень страшно. Я понимаю прекрасно этих людей. Но это ничего не значит. Это не значит, что, увы, эта проблема не кончена. Это мистер, Марсель бы сказал, а не проблема. Если человек подходит к церкви извне, то, конечно, он туда не пойдет. Я бы, например, не пошла. И Бог сделал очень хитро. Он сделал так, что бабушка и нянечка меня крестили в раннем детстве, приучили ходить и привили Евангелие к самому началу. То есть, когда в 6 я осознала, во что я верю, то уже Евангелие я более-менее себе представляла. Это же надо уметь с их стороны. Никаким способом взрослые я бы не догадалась, что это там, и это действительно там есть. Я себе и хожу, и в ус не дую. Хотя Станислав Добровольский говорил, что если не знаешь, как лампы светят, то абажур тебя приведет в полный ужас. Ну, такой почти святой францисканец, возможно, и вполне святой, так что это не какой-нибудь такой вот говорил крайне сторонний мятежник, а человек, который, видимо, всю жизнь и мучается. Не знаю ни одного христианина, который бы этим не мучился, поскольку мучился Христос. Он же изнутри, а не извне, кричит про фарисеев. То есть он там их видит, а не где-нибудь еще в другом месте. Какие-то фарисеи где-то бегают.
Говорила Наталья Трауберг. В конечном счете проблема сводится к тому, где пределы нашей лояльности. Мы всегда стоим перед выбором. Мы должны быть лояльны, преданы, привержены и своей родине, и приходу. И в тот же момент мы всегда стоим перед выбором – истина или человек. Этот выбор уже был у первых христиан, когда апостолы были призваны в Синедрион вскоре после распятия и воскресения Христа, и им сказали: «Перестаньте вы проповедовать, перестаньте нести чепуху». На что апостол Петр сказал: «Должен повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это частный случай общечеловеческой проблемы. Лояльность семье, родине или лояльность истине. Это все время не совпадает. Где же пределы нашей лояльности? Каков критерий выбора? Почему именно в христианском мире понятие лояльности за 2000 лет так видоизменилось. Но об этом во второй части нашей передачи мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача с христианской точки зрения. Лояльность. Где ее пределы? Как разрешить стоящий перед нами выбор – истина или человек? В словаре русского языка Владимира Даля лояльность определяется совершенно иначе, чем в толковом словаре советских времен. Как интерпретируется лояльность в 20 веке? Чем российская лояльность отлична от западной? Верно ли, что в России развита гипертрофия лояльности к государству и ко всем начинаниям государства? Как христианство повлияло на понимание лояльности? И кому должен быть лоялен христианин? Папе, кесарю, священному писанию, Богу? Коллективное ли явление лояльность? Не мешает ли лояльность человеку верности Христу? В разговоре принимают участие переводчица Наталья Трауберг, адвокат Алексей Швачкин и священник Михаил Ардов. Эфир 26 ноября 2000 года.
Радио «Свобода», у микрофона Яков Кротов. Передача с христианской точки зрения. Этот выпуск нашей передачи, напомню, посвящен лояльности. Лояльность – слово, парное к слову «легитимность». И одно слово, и другое происходит от латинского слова «закон». Лояльность – это оборотная сторона легитимности. Та власть законна, легитимна, приверженцы которой лояльны к этой власти. Говоря словами сатириков, согласие есть продукт обоюдного непротивления сторон. И вот существует в Сибирской академии государственной службы лаборатории прикладной социологии. И там исследователи на протяжении всех 90-х годов отслеживают уровень лояльности населения. Они специально ввели такой критерий. Что это означает? Лояльные люди – это те, кто при опросах выражают согласие с существующими нормами жизни, с теми правилами игры, с той политикой, которую проводит правительство. А дальше есть еще три группы. Люди просто нейтральные, говоря простым языком, пофигисты. Есть либералы, которые более лояльны, скажем так, будущему времени, которые ориентированы на лояльность не тому, что есть сейчас, а на лояльность идеалу, как должен жить человек, как должна жить страна. И есть группа консерваторов, и эти люди лояльны, но они лояльны скорее прошлому, которое они хотят воскресить, не сохранить, а скорее возродить из того пепла, который образовался от прошлого после выстрела «Авроры». Как же соотносятся вот эти три группы? Три группы по-разному лояльных людей. Оказывается, что людей лояльных к настоящему, к существующей власти, чрезвычайно мало. Около 20%. Только один человек из пяти лоялен к тому, что сейчас есть в стране. А еще по паре людей либо смотрят в будущее, либо ориентированы, лояльны прошлому. Что во многом объясняет, конечно, существующий психологический конфликт в российском обществе. И конфликт этот, видимо, связан не просто с тем, что люди лояльны разным ценностям, лояльны разным нравственным, политическим, духовным законам. Он, видимо, связан с тем, что сама лояльность понимается все-таки по-разному. Термин французский пришел в Россию только в XVIII веке. И как же он преобразился? Чем наше понимание лояльности отличается от западного? Говорит юрист, адвокат Алексей Швачкин.
Лояльность в ее советском понимании, то, что нам внушалось, насаждалось, если сравнивать ту лояльность, которую требовали от нас на протяжении, так скажем, последнего периода истории, и ту, которую, к сожалению, ну, во многом, наверное, хотят видеть и чувствовать в сердцах и умах наших сограждан власти современной Российской Федерации, если ее сравнивать с западным пониманием лояльности, скажем так, с пониманием лояльности, характерным для гражданина, который вырос в традициях западной правовой культуры, мне кажется, это несколько разные вещи. Что есть советская лояльность? Советская лояльность есть, по сути, лояльность к обществу, бесспорно, к тем ценностям, которые в этом обществе признаны в качестве ведущих, в качестве, ну, стержневых. Это гипертрофированная совершенно лояльность по отношению к государству, которое выступает как бы выразителем всех, в том числе самых сокровенных идей и чаяний этого общества. И, соответственно, лояльность ко всем предприятиям, ко всем идеям, ко всем начинаниям, которые это государство затевает и преподносит обществу от имени этого же самого общества. Если говорить о лояльности, которая, как мне представляется, характерна для правовой культуры Западной Европы, в основе которой лежат, естественно, правовые концепции, лежит классическая школа права, это прежде всего лояльность по отношению к другим гражданам этого общества, то есть лояльность по отношению к иной, независимой, допустим, от меня личности, лояльность к ее правам, ее мыслям, к ее пониманию того, что такое счастье и как к нему стремиться. При том, что государство в данном случае, и это как бы может быть та идея, которая, к сожалению, не до конца понята и принята у нас, государство, оно выступает в некотором смысле хранителем самоценности вот прав и интересов каждой конкретной личности и хранит ее во многом от общества. То есть государство есть гарант того, что личность может существовать своем собственном мире, не нарушая, разумеется, общественных законов, но то, что общество не навязывает ей те ценности, которые характерны для той или иной эпохи. То есть лояльность персонифицирована. И мы лояльны по отношению к государству лишь настолько, насколько государство лояльно по отношению к нам. И настолько, насколько оно обеспечивает нашу свободу от общества, наверное, это будет неким анархизмом, да? Но нашу, скажем так, самостоятельность, можно сказать, самостийность внутри общества.
Говорил Алексей Швачкин. Видимо, вот это разное понимание лояльности связано с тем, что существует разное понимание личности. И здесь можно и нужно дискутировать о том, насколько христианство повлияло на формирование личности в ее современном понимании. Достаточно сказать, что само слово «личность», «personality», появилось только в XVIII столетии. Римское право, например, личности не знало, как и средневековое право. И термин появляется тоже на Западе. Понятно, что лояльность по отношению к личности возможна там, где есть эта личность. И в России происходит то же самое развитие, но с некоторой задержкой. Хотя уже в XVI веке в российском государстве ощутимо напряжение между государством и личностью. Именно в XVI веке русские самодержцы постепенно лишают своих подданных, князей, бояр, дворян, старинного права отъезда, то есть смены господина, когда раньше человек мог сам выбирать, кому служить, а теперь специально заключаются договора с соседними государствами, запрещающие принимать слуг русского царя. И в результате образуется как бы новый железный занавес. Появляются и люди, которые изменяют, учиняют измену, рвут вот эти узы лояльности и выбирают себе другого царя, другого господина. Самая яркая фигура, может быть, это знаменитый князь Андрей Курбский, бежавший в Речь Посполиту и оттуда затеявший публицистическую полемику с самим Иваном Грозным. И Грозный обвинял Курбского именно в том, что тот изменил, предал, нелоялен. Говорит в Польше о недостатках русской державы. Наверное, есть какие-то непорядки, но зачем об этом говорить? Вот измена, вот нелояльность. И такое понимание нелояльности добралось и до наших дней. На чьей стороне сегодня симпатии русского православного человека в этом споре православного царя и православного же князя, изменившего православной стране, перебравшегося к католикам и очень скоро немножечко облатынившим, как тоже справедливо упрекал его Грозный, говорит священник Михаил Ардов.
Вот это есть первое гласное проявление вот этого конфликта. И еще тем более очень такое красноречивое, потому что существует эта переписка совершенно замечательная с обеих сторон. Ведь Грозный, хотя он, по-моему, даже какую-то психическую ненормальность там демонстрирует, но он замечательно пишет, надо сказать. В своем роде. Я в любом случае всегда на стороне Курбского. Я всегда на стороне того, кто осуждает сорящего в избе, а не скрывает ссор в избе, выносит его. Хотя, конечно, опять-таки, я говорю, что тут очень какие-то вещи, наверное, может быть, о каких-то не нужно говорить, какие-то не надо выносить. Но, в принципе, одна из причин той катастрофы, которая постигла Российскую империю от падения, это был вот усердие не по разуму, вот такой патриотизм, который желал загонять болезни внутрь, а не говорить о них гласно, не делать это так, чтобы как-то от них исцеляться. Кто более виноват? Тот, кто ссорит в избе, или тот, кто выносит ссор из избы? Это вот, так сказать, уже в наше время, мы знаем, там, диссиденты, и так называемые церковные диссиденты политические, вот они эту проблему в своей жизни так разрешали.
Говорил священник Михаил Ардов. Тот же XVI век не только в России, но и на Западе – это прежде всего век юристов, адвокатов, но которые уже спорят не как это было в XIV-XV веках о земных королях, которые становятся богословами. Протестантизм, вот этот ужасный раскол внутри западной католической церкви, был во многом движением именно юристов. И в сердце этого движения был в том числе и спор о том, кому должен быть лоялен христианин – папе, кесарю, императору, или священному писанию, или Богу. И что такое лояльность? Это коллективное явление? Или каждый лично выбирает, кому он будет лоялен? Итак, этот спор тянется и, в сущности, по сей день. В России этот же спор спроецировался уже в послепетровские времена, когда возникает образованное сословие. И это образованное сословие часто оказывается нелояльным по отношению к тому же царскому правительству, которое это сословие и породило. И сегодня вот эта проблема, проблема раскола между теми, кто лоялен к власти, и теми, кто лоялен к борьбе с властью, к борьбе за справедливость и истину, в диссидентском движении всегда было очень сильно, кстати, и религиозное начало, как своеобразные десятина, примерно десятая часть диссидентского движения, это было движение прежде всего православных, церковных диссидентов, когда люди, недавно пришедшие в церковь, считали именно своим христианским долгом бороться за справедливость и истину, бороться с теми, кто был слишком лоялен к антихристову, атеистическому, попирающему право и закон режиму. И, естественно, эти люди часто оказывались в противостоянии с церковью, точно так же, как неверующие диссиденты оказывались в противостоянии с своими неверующими коллегами, родственниками, друзьями. Так и православный диссидент противостоял и не только архиереям Московской патриархии, нет. Был, скажем, и конфликт с отцом Александром Менем, о котором многие диссиденты с горечью писали, что вот служивый человек, почему он так лоялен к этим епископам? Чем это объяснить? Разве это не измена святому делу борьбы за справедливость? Как объяснить вот эту странную, не всем понятную позицию лояльности к власти, которой, может быть, лояльности-то и не заслуживала? Говорит Наталья Трауберг, православная переводчица, духовная дочь покойного отца Александра Меня.
Как только я приехала и вернулась в Москву из Литвы в 69-м году в ноябре, и до 88-го года, когда церковь разрешили, значит, почти 20 лет, молодые, как вы, мальчики, денно и ношно призывали к каким-то прямым этим всяким вещам. Я их жалела. Я помню, как один принес у меня какие-то эти самые мне, у которых были дети и кот любимый, а у них этого ничего не было. Но, тем не менее, он какой-то уже совсем, бог знает, нелегальщину притащил меня на антресоли. И я думала, Господи, прости, но почему он меня не жалеет? Ну, мало мне всего, что у меня близкие друзья, там, Томас Венцов, близкие друзья, которых я, конечно, не покину, которых я очень люблю и вообще ненавижу советскую власть. Но почему эти мальчики играют в этих индейцев только на костях своих друзей, я тоже не совсем понимаю. Они были дети, дети. И отец взрослый, который, наверное, даже никогда особенно ребенком не был. Он какой-то вот как в житиях, такой маленький взрослый. Не маленький старик, а маленький взрослый всегда. Но ему просто уже больно было на это смотреть. Первый раз я уже слышала о нем какое-то время, года два, и все собирались встретиться. И, наконец, чуть ли не с кем-то Честертоном, я поехала ему подарить или что. Повез меня покойный Мелик Огурский, который с ним общался. Мы приехали в семхоз. Было очень весело, что-то ели там. Ну, так как-то просто. И тут Наталья Федоровна сказала между делом, что, Алик, а ты знаешь, вот что-то мне про такого-то говорят, что он стукач. И он так радостно, как-то приятно, очень смешно взмахнул рукой и сказал: «Мамуха, ой, у нас разберешь, стукач, стукач, отпускай, ходит». И так это как-то было весело, потому что это была паранойя в чистом виде, 65-й год. Все прыгали, чтобы какие-то эти штучки выключать, проверяли 15 раз, поворачивали диск, что тогда не будут прослушивать телефон, это уже были какие-то мифы такие. Интеллигенты были сумасшедшие, но это было ладно, прыгайся на здоровье. Томас Венцов прыгал, но он хоть никого не судил. Но начались же страшные, тяжелейшие распри. Все друг друга подозревали. Он единственный, кто погорел. Кого-то когда-то вызывали, но в принципе погорел по-настоящему мученик. Он, а отнюдь не кто-то из этих людей. Это вообще забыли уже все мы. Отец Александр, он реально не выбирал. Он служил, и все. Вот он шел, и все. Кому он был верен? Ну, Богу, это ясно, коту. Просто коту ясно, видно было, что он все время был верен Богу. Людям, которые к нему приходили, он просто распластывался, чтобы нравится ему, не нравится. То, все устает, не устает, полностью выкладывается. Это лояльность вот этим людям. А какой он был? В общем-то, он жил как плут, как мошенник, он крутил. В отношениях с миром всем он как бы крутил, как сыны света эти самые должны быть в этой странной притче. То там учат вот так вот как-то крутить, по-видимому, потому что мы несовместимы с миром. Это разговор о том, как будто мы полноправные члены мира. Какие мы к собакам полноправные? Мы чужаки, изгои, и таких проблем для нас нет.
Говорила Наталья Трауберг. Хотя лояльность, само понятие, не меняется, но меняется общество, в котором существует лояльность. Общество строго иерархическое, построенное на отношениях власти, когда каждый кому-то подчинен, каждый кем-то командует и очень рад, что его место так четко определено по вертикали, и вот это общество постепенно сменяется обществом горизонтальным, когда отношения строятся между равными друг другу личностями. Понятно, что меняется понятие лояльности, потому что уже нету надо мной никого, нету подо мной никого. Значит, есть лояльность равных друг другу людей, есть лояльность высшего к низшему. Почему же происходит крушение вот этой иерархической лояльности? В чем ее недостатки, в чем ее сильные стороны? Ведь в России, пожалуй, она крепче, чем во многих других странах мира. Говорит священник Михаил Ардов.
Бывают эгоисты личные, а бывают эгоисты семейные. И вот чаще всего человек, который своих не дает в обиду, это так называемый семейный эгоист. Он воспринимает это как всех своих подчиненных, как свою семью. И, кстати сказать, в этом, вот в таком эгоизме мне, ну, правда, опять можно это довести до, так сказать, банды, в которой сидит какой-то страшный мафиози и, так сказать, своих защищает, не дает другим мафиози их трогать. Но, в принципе, это просто человеческое, определенное человеческое качество, которое мне симпатично, потому что я считаю, что человек, который подставлен над кем-то, над большой группой людей, имеет огромную ответственность за их судьбу, за их положение и так далее.
Говорил священник Михаил Ардов. Лояльность. Вот это требование верности человеку. Не мешает ли оно верности Евангелию, верности и лояльности Христу? Говорит Наталья Трауберг.
Настоящая лояльность, ну, она опасна, конечно, как в какую бы то ни было партию вступить. Какая у нас может быть партия? Мы же верны только этому Богу и человеку, каждому человеку, которому сейчас там нужно, плохо, трудно и так далее. Но настоящее – это какое-то глубокое почтение к образу Божьему и жалость вот, к человеку. И через человека только. Человек-человек, но двое или трое – это предел. И лояльность – вот видишь человека, видишь, что ему от чего-то будет плохо, что он будет ущемлен, что он будет огорчен, что он будет обижен. И через жалость, и через глубокое почтение к его выбору, свободе, правам и так далее, но в каком-то еще большем, не суетном плане. Хотя и в простейшем это очень важно. Вот так вот до лояльности дойдешь. Это не абстрактное понятие, а какое-то... Ну, недавно кто-то говорил, что легко говорить гадости. А один хороший священник, легко гадости сказать, когда человека не видишь, а вот лицо его увидишь, и трудно. И не из трусости, а просто вот образ Божий что-то там мотается. Так вот, действительно это так. Вопрос идет о лице. Вот его нельзя обижать. Правда, тут нету границ. Тут будет страшно, если будут обижать того, кто обижал других. Но это уже казуистика. Дайте мне его, и тогда поговорим. И лояльность, если христианская лояльность, то как искусство самопожертвования. Мы очень плохо его делаем. У нас ее недостаточно, но мы должны в сторону носом смотреть, что вот так надо. Они мне додали, мне не додали и так далее. Пожалуйста, это все нормально, но тогда это не христианство.
Говорила Наталья Трауберг. В современном мире, в том числе уже и в современной России, слово «лояльность» чаще всего употребляется не в политическом контексте. Как ни странно, оно сейчас наиболее распространено в сфере торговли. Два выражение «лояльность покупателя», «лояльность сотрудника», «лояльность покупателя», «приверженность покупателя к той или иной торговой марке», к «Макдональдсу». Если уж лоялен к «Макдональдсу», то в любой стране мира пойдет именно туда. «Приверженность», «лояльность сотрудника». За сотрудником следят, лоялен ли он, и при этом, говорят специалисты по менеджменту, вся сложность в том, что если уж слишком следить за сотрудником, если человек почувствует давление, то всю лояльность снимет моментально, и человек изменит, перебежит к противнику просто назло, вот такая человеческая природа. И лояльность сейчас изучают именно в сфере бизнеса, и говорят, что лоялен тот сотрудник, тот покупатель, которому предоставляют достаточную информацию. Лоялен тот человек, к которому лояльны. Лоялен человек, который понимает твои ценности. И здесь церковь часто оказывается в очень проигрышном положении, если рассматривать церковь как игрока на рынке. А многие церковные проповедники, например, святой Дмитрий Ростовский, сравнивали церковь с купцом. Вот мы вышли, мы торгуем. Это евангельский, Христов образ. Мы нашли жемчужину, драгоценность и предлагаем ее людям бесплатно. Они не берут, потому что они боятся, что от них потребуют верности, веры, приверженности и не дадут взамен. Даже не то, что добра, любви и теплоты, не дадут взамен хотя бы положение равных. И часто церковь действительно не дает этого. Зато дает Христос, потому что Он лоялен ко всем и каждому. Вот именно так, через самопожертвование, открывая абсолютно все, открывая всю тайну, которая есть, и все равно остается главная тайна. Как при такой нелояльности человека к ближнему и к Богу, как при этом Бог сохраняет такую лояльность к человеку. Вы слушали «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
50-месячный зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two.
2-1-0 ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».